помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее Марина Максимова и Станислав Крючков. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Дмитриевич Якушкин, журналист, профессор Высшей школы экономики и последний пресс-секретарь Бориса Ельцина. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не понравилось вам в анонсе слово «последний пресс-секретарь»?
Ну, это просто...
Крайний?
Нет, только не... Нет, это крайний. Это такое сейчас, да, поветрие, что везде говорить вместо слова «последний» заменять его на «крайний».
Напомню, о наших эфирных координатах вы можете подключаться с вопросами к гостю. СМС на номер плюс 7-985-970-45-45. Сообщение в эфир с использованием формы на сайте echo.msk.ru, чата основного канала «Эхо Москвы» в YouTube и твиттер-аккаунт «Вызван». Дмитрий Дмитриевич, традиционно задаем вопрос о самом сложном жизненном решении, о том решении, жизненном выборе, которым мучились, которое во многом предопределило последующие поступки и последующие шаги. Было такое?
Ну, наверное, слово «мучились» слишком сильное слово. Как правило, эти были решения, связанные с работой. Возможно, сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что я слишком много уделял внимания каким-то, слишком много раздумывал и слишком серьезно относился к тем или иным поворотам. И, наверное, не надо было так много тратить на это время. Но вот я работал в «Комсомольской правде», газете, которая была очень популярна. И я был там довольно большим начальником. Мне было там все привычно. Я туда пришел, в эту газету, когда первую заметку я опубликовал еще, когда учился в школе. Потом я был там на практике, когда учился в институте. И совершенно логично. Я вообще о другой работе не раздумывал. Хотел попасть в эту газету. Я проработал там 6 лет. И я стал заведующим отделом, и ясно было, что дальше как-то развиваться там внутри газеты было нельзя. Но, с другой стороны, сама газета замечательная была за счет того, что люди на 6-м этаже, есть такое понятие, те люди, которые знают, что «Комсомольская правда», она располагалась на 6-м этаже здания на улице Правды, на 6-м этаже, и поэтому говорят 6-й этаж, дух 6-го этажа и так далее. Вот те люди, которые имели отношение к «Комсомольской правде», они знают, что это такое. Поэтому надо было как-то идти дальше, развиваться, но, с другой стороны, уходить из такой газеты, к которой я привык, где все было привычно, где мне нравилось работать, я с удовольствием там ходил на работу. Было непросто. Но, с другой стороны, я был международником, и надо было ехать за границу, потому что писать из Москвы о других странах было невозможно. Мне предложили поехать с обкором во Францию от агентства печати новости. И, в принципе, это был удачный выбор, потому что началась перестройка, и я стал работать не только на агентство печати новости, что было, если вы хотите, я позже потом могу рассказать, почему это было непросто, но я стал одновременно работать на самую тогда популярную, становившуюся самую популярную, самую передовую газету, которая, собственно, двигала перестройку, газету под названием «Московские новости», потому что она была частью АПН, агентства печати новости. Вот. Поэтому это был удачный выбор. Второе непростое решение было связано, опять же, с Францией, с переходом уже из Франции, с возвращением назад в Россию. Это произошло существенно позже. Я работал во Франции главным редактором такого популярного в западных странах, в западноевропейских странах издания, очень красивого, красочно оформленного, богатого на фотографии журнала под названием «Гео». И это был период, когда многие журналы открывались в России. И вот я работал несколько месяцев во Франции главным редактором «Гео» для того, чтобы перевести эту редакцию и открыть этот журнал здесь. И вот я работал там, и мне позвонил один мой товарищ из Москвы и предложил прийти на российское телевидение. И прийти на российское телевидение, чтобы вести программу, ежедневную программу в прямом эфире по российскому телевидению о внутренней политике.
Это звучало как вызов для вас?
Это звучало как вызов, потому что я к этому, в этот момент, к внутренней политике не имел никакого отношения. И я вам скажу, что во Франции была Во-первых, очень симпатичный журнал, я говорю, «Гео». Там было там самое главное, что отличало «Гео», так сказать, от предстоящей работы на российском телевидении, то, что с «Гео» была понятна повестка дня. Дело не в том, что там были красивые картинки, и мы там, не знаю, публиковали фотографии, я помню, в первом номере, до сих пор он считается одним из лучших. Там были фотографии такого Жан-Артюса Бертрана, фотографа, который снимает аэро, делает такую аэрофотосъемку, великолепные фотографии. Вот. Дело не в том, что в «Гео» была понятна повестка дня, а здесь такая была неизвестность. Дело не в том, что там была одна тема, а здесь была другая тема, а в том, что с «Гео» было все понятно, что и как, и можно было предсказать, там можно было проработать еще 10 лет или 20 лет, и так до конца, до пенсии, и просто улучшать журнал, там сегодня одна картинка, завтра другая картинка, там репортаж с острова, с озера Байкал, завтра там, я не знаю, рассказ про старинные особняки Москвы, или там про дворцы в пригородах Петербурга и так далее. А работа на российском телевидении в тот момент, в конце 90-х годов, она была не очень простой, потому что было непонятно, в принципе, немножко о чем говорить. О чем говорить с такими людьми, как там, какой-нибудь министр, да, там у меня были там вице-премьеры, Зюганов, Жириновский, Явлинский, потому что рядом с нами существовала телекомпания НТВ. И вот там с повесткой дня было все ясно. Они говорили по существу. Я сейчас не говорю о слушателях, которые, может быть, сейчас уже не понимают, о чем, потому что все-таки мы говорим о событиях 20-летней давности, и слушатели, которые не понимают, может быть, и не помнят, что такое НТВ. Вопрос не... Я не имею в виду политическую направленность НТВ, да? А я имею в виду профессиональную направленность. Корреспондент, который работал, который задавал вопросы в эфире, или в прямом, или не в прямом эфире НТВ, он понимал, что он хочет от человека, который был его собеседником. И он задавал вопрос по существу. Вот. В моем случае все было гораздо завуалированнее, тоньше. И не совсем было понятно, в общем, о чем с человеком говорить. Но, тем не менее, программа выходила каждый день. Вот. И этот выбор, он был для меня непростым. На самом деле, я даже хотел совмещать одно дело. И я буквально там какое-то время пытался это сделать, но потом это кончилось тем, что я ушел из «Гео». Мои коллеги по делу это не поняли. И правильно сделали, они не могли понять это, конечно. Но я просто понимал, что мне хотелось сделать и то, но при этом я понимал, что работа в ежедневной программе, в прямом эфире...
Речь идет о программе «Подробности».
Абсолютно верно, да. И это, конечно, меня вело в совершенно другой мир. И я думаю, что в конце концов это повлияло на то, что я через год оказался в Кремле.
А с чем, если вот так вот не лукавить, была связана эта тонкость в определении темы беседы с своим интервьюируемым, да, в данной программе?
Потому что сами государственные интересы в тот период были абсолютно размыты. С одной стороны, а с другой стороны, причем и в хорошем, и в плохом смысле. Вот сейчас одна линия, она прослеживается, и она подкрепляется любым, даже, я не знаю, даже развлекательной передачей, можно сказать. Я уж не говорю про политические. А тогда было непонятно, ни то, ни сё. И одновременно было давление частных интересов, и одновременно появилось другое телевидение параллельно. И не только НТВ. И там люди совершенно говорили по-другому.
То есть на ВГТРК занять позицию журналиста, который задает тот вопрос, который хочется ему задать, было сложно.
Это вопрос не цензуры. Uh-huh. Это вопрос не каких-то обязательств. Просто, во-первых, мы были частью государства. Да, это был канал, да, это был государственный канал, и мы должны были отстаивать. И это было вполне нормально. Я ничего не имею против этого. Да, вы работаете здесь, вы отстаиваете такую точку зрения. Допустим, если государственная компания частная, так частная, понятно. Но сами люди, с которыми мы встречались, они сами не очень понимали, что они хотят.
Что они должны говорить, да?
Да, что они хотят. Понимаете, в этом была сложность. Надо сказать, что когда потом вопрос о повестке дня, чтобы было здесь, я хотел бы, чтобы я был здесь правильно понят. Вот, например, когда я оказался в Кремле, в период, когда рейтинг Ельцина был либо нулевым, либо ниже, там, либо ниже нуля.
Через месяц после дефолта.
Да, после месяца после дефолта, когда не было правительства тогда. Вот там с повесткой дня было все ясно. Там была задача, вот для меня, как для пресс-секретаря, была абсолютно понятна. А не сделать хуже, продержаться. А когда... по возможности, когда нечего говорить, молчать. Но, кстати говоря, мы довольно много говорили, объясняли тогда, что довольно сложно, когда у вас нет хороших, когда у вас либо нет ответа, потому что нет информации, достаточно информации, которую можно выдать. А журналистам, и я их понимаю, их повестку дня, им нужна информация, такая, им нужна эксклюзивная информация. Значит, либо у вас нет информации, либо у вас нет хорошего ответа на те вопросы, которые вам задают. Но все это дело, все это вас очень дисциплинирует. Пусть это коридор, но этот коридор обозначен. И в этом смысле вам комфортно работать. Вы понимаете, зачем вы здесь, что вы делаете, как лучше сделать. Вы стараетесь минимизировать потери, минимизировать издержки.
Понимаю. Вернемся к разговору о Кремле чуть позже. Сейчас хотелось бы задать вопрос о вашем приходе, не уходе в «Комсомольскую правду», а именно появлении. Да, потому что выпускник ГИМО, довольно престижного вуза, но тем не менее, появляется, по сути, главный, в одной из главных газет страны. Это ведь непросто, видимо, было, да? В том плане, что этому должно было что-то способствовать, очевидно.
Все люди, которые учились в МГИМО, хотели уехать за границу. И, в принципе, это было нормально и естественно.
Вы тоже были выходом?
Нет, я не хотел ехать за границу.
Потому что вы только что приехали.
Вы же, кстати, ваше детство, да, прошло.
Я хотел, но дело не в этом. Дело не в этом. Почему? Я с удовольствием потом поехал во Францию через много лет. Нет, дело не в том, что я что-то отвергал, но просто МГИМО ориентировало на работу в МИДе, который считал самый престижный тогда в стране. И по понятным причинам, да. Я, в общем, к этому не стремился. Я вообще хотел поездить по своей стране. Я, кстати говоря, вот я учился на факультете международной журналистики. Мой первый язык был французский. У меня еще также был английский. И вообще был международный вуз. А между вторым и третьим курсом я поехал работать в Воронежскую газету областную, партийную, под названием «Коммуна», которая до сих пор существует. И не просто в эту газету, а в сельскохозяйственный отдел газеты областной.
Это как на практику?
Это мне не институт послал, я сам договорился. И почему сельскохозяйственный отдел? Потому что я хотел поехать по Воронежской области, потому что мой отец родился в Воронеже. И я очень много поездил. И я правильно сделал. Потому что вот недавно я был в Воронеже, и я уже, и у меня такое чувство, что вот я возвращаюсь в какие-то места, в которых я уже бывал, и я имею возможность смотреть на них по-другому. Вообще, я вот верю в такое понятие, что вот чем, и это надо делать в молодом возрасте, вот чем больше та сеть, которую вы как бы забрасываете, тем больше шанс, что вы либо вернетесь в эти места, либо эти понятия или эти места как-то к вам потом вернутся. И вы сможете уже... Это просто вас обогащает, вы сможете об этом рассуждать, вы сможете проводить какие-то параллели. Ну вот я, например, приехал сейчас в Воронеж, ну не сейчас, это было несколько месяцев назад, при прежнем губернаторе. И у меня сразу образовалась тема, о чем поговорить. И об области, и о Воронеже. То есть я там был не новичок. Хотя последний раз я там был, я вам скажу, когда это был, значит, между вторым и третьим курсом, это был 76-й или 77-й год.
Вот вы говорите о формировании этой сети. Это касается и территории, и смыслов, и слов, и людей. Правильно я вас понимаю?
Это касается книг. Это касается... Вот места очень... Места определяют ваше видение, мировоззрение очень. Вообще такое ощущение, что вы возвращаетесь все время.
Вот вы говорите, ваш отец...
Но для того, чтобы вернуться, надо было изначально... создать эту базу, да, потому что сейчас бы я приехал, если я бы тогда не был в Воронеже, то сейчас я приехал, ну, как бы в любой другой город. И это как бы не откликнулось бы во мне никак. Так что вот эту вот базу надо создавать как можно раньше, потому что самые самые первые впечатления, они самые острые. Вот я сейчас дам вам задать вопрос, но вот, может быть, просто перескакивая. Вот возьмем Францию. Я проработал во Франции 4 года, уйдя из «Комсомольской правды». Но первый раз во Франции я оказался, будучи корреспондентом «Комсомольской правды», я поехал туда на 10 дней. Это был 84-й год. Это была не та Франция, которую мы знаем, и даже не та Франция, которую я потом узнал, потому что она к концу века начала очень стремительно меняться. Ну и сейчас она не похожая Франция на ту страну, которую я узнал. Значит, 84-й год. Я пробыл там 10 дней. И еще это был август. Отпускной период, традиционный для Франции. И когда никого нет, вроде ничего не происходит. Повод был сугубо формальный. Это было 40 лет освобождения Парижа. Я еще встречался с ветеранами. Еще ветераны были живы. Реальные ветераны, которые участвовали в сопротивлении. И я вам хочу сказать, что вот Я после этого проработал 4 года во Франции. Я часто езжу в эту страну. У меня там много друзей. Но у меня такое впечатление, что все мои главные впечатления именно вот остались именно от тех 10 дней. Хотя, еще раз я повторяю, это совершенно другая страна сегодня. Там, я не знаю, там образ жизни сильно поменялся. Париж очень, очень сильно, он стал более дорогим, богатым, респектабельным. Тогда я еще застал в 80-е годы то, что можно назвать в кавычках «народным Парижем». Хотя мне говорили, что это не тот Париж, который был в 50-е и 60-е годы.
А что, кстати, сейчас, вот в эти годы, уже в 20-е, да, в 10-е, заставило вас вновь вернуться во Францию? На страницах своей книги «Почему парижские истории спустя столь много времени?»
Потому что очень сильное впечатление. Очень сильное впечатление. И вот это, я не знаю... Тот, кто много ездит и может сравнивать, подтвердит он мое ощущение или нет. Я еще раз повторяю, я там бываю. Но такое ощущение, что я описываю именно 84-й год.
То есть вот те 10 дней?
Да, 10 дней, да, до 10 дней. Хотя мои возможности тогда были очень ограничены. Я помню, я съездил, там, 10 дней, там, они попали на дно на воскресенье, я съездил в Кампень, где стоит этот вагон, где подписывали перемирие, вот недавно отмеченное, да, столетие окончания Первой мировой войны. А я сходил, может быть, пару музеев, но я довольно со многими людьми тогда встречался. И, понимаете, как бы... Количественно добавились, конечно, впечатления. Количественно. Но вот качественно, ощущения, они были тогда. И я это объясняю так, что самые яркие, самые острые впечатления, они, возможно, именно в определенном возрасте. После этого вы только добавляете. Но качественно картинка не меняется.
А почему так получается, что, например, вот Францию вас затмило, да, получается, США? Ведь вы учились в школе как раз, когда были в Америке. Ведь там, может быть, там были самые яркие какие-то вот впечатления?
Да, Америка производит впечатление. И это была еще такая особая Америка. Это была Америка конца... Это была Америка 60-х годов. Это такой период вообще в мире, который был очень повлиявшим на развитие мысли, литературы, культуры, кино. Не только, это коснулось не только в Америке, это наша страна, это Франция, та же самая, да. Вот, поэтому это была особая Америка, которая сейчас уже... Этой Америки тоже нету.
А вот какая из этих уже несуществующих, да, стран, скажем так, вам ближе? Несуществующая уже Франция или несуществующая это Америка?
Они по-разному. Ну, конечно, Франция нам ближе, потому что культура ближе, потому что это европейская культура. В Америке все-таки, в Америке есть свои прелести, но это принципиально другая культура по сравнению с нашей. И она может быть достаточно... такой грубый, там, может быть, даже не то, что агрессивный, но грубый, пожалуй, да, правильное слово. А, наиболее точно. Ну, конечно, Франция – это Европа, это тоньше. Наши связи с Францией, они уже, так сказать, не развиваются не одно десятилетие. Мы связаны давно и, ну, говорим как бы на одном языке. Нас очень много объединяет и там в области театра, в области кино. А, в этой степени Америка очень яркая страна, но она просто другая. А теперь, что, когда отвечаю на ваш вопрос, Барин, почему Франция и Америка? Ну, во Францию я поехал уже как самостоятельный человек, как журналист. А Америка – это жизнь с родителями.
Сложно объяснить слушателям, почему человек на рубеже 60-х, 70-х оказывается в Америке. Это же история семьи, да? История формирования, той самой базы последующего восприятия всего происходящего. И как человеку из семьи с такой большой публичной историей, история, которая корнями уходит глубоко в прошлое, да, вот... формировать свое восприятие советской действительности, да? Ведь известно же, что вы ваши предки из декабристов, да? Собственно говоря, ваш прапрапрадед один из тех, кто входил в Союз спасения, тот, кто упомянут Евгения Онегина Пушкина.
Смотрите, не новый для меня вопрос, тема декабристов, к ней отношусь крайне аккуратно, деликатно, осторожно, теме декабризма. Значит, в моей семье, и это в этом была, и в этом заслуга моего отца, эта тема никогда не выпячивалась. Никогда. Вот. А в советское время, кстати говоря, по понятным причинам, но когда кончилось советское время, когда все начали искать свои дворянские корни, собственно, по этой же причине, потому что никто никогда этим не кичился. Значит, мы всегда, и мы воспитывались, не только я, вообще вся наша семья, дух был такой, что для нас это дополнительная нагрузка, дополнительная ответственность. Потому что на вас смотрят, волей-неволей, на вас смотрят по-другому, от вас требуется другое. И вы как бы на виду, и вы в большей степени, что ли, отвечаете за свои поступки. Теперь, вот представим себе, что я формально, теперь, что касается вот таких связей поколений. Для меня, например, важнее связь с моим отцом, чем, допустим, связь с моим прадедом, да? Потому что, с другой стороны, я понимаю, что мой отец связан с моим дедом, и так дальше по цепочке. То есть моя ответственность, она не столько перед какими-то историческими фигурами, сколько перед человеком, который мне ближе по времени, и от которого, например, моего отца уже давно нет в живых, но я чувствую ответственность не столько перед фамилией, но в большей степени перед ним. В этом как бы проявляется ответственность и перед фамилией. А теперь, если посмотреть на этот вопрос со стороны, представим себе, что я не имел бы отношения. Вообще тема декабризма, декабристов, она для меня, вот как для, ну я не знаю, для журналистов. Как считаете, что я там журналист, хотя я уже давно не журналист, но вот считайте, что я журналист. И я ездил в Сибирь и много смотрел, и собственно, с этой целью ездил, чтобы посмотреть. Конечно, она интересна мне с той точки зрения, что это было особое поколение людей, которые в первую очередь ставили общественные интересы выше личных. Это совершенно факт. Несмотря на то, что вы знаете, что у нас к декабристам отношение сложное, да, оно менялось. Их в советское время страшно поднимали, да. Я помню, Акуджава, правда, сказал, что почему его как-то спросили, я был на творческой встрече с ними, спросили, а почему вы выбрали, допустим, написать, у него был роман «Путешествие дилетант», почему вы выбрали декабристов, а не народовольцев? Он говорит, что это были непрофессиональные революционеры. Потому что потом пошло, конечно, вот такое профессиональное, что ли, занятие этим делом. Вот. Это было, у них был порыв. Но что мне симпатично? Мне симпатично то, что они не поссорились между собой и не стали выяснять, кто, почему и как, куда не пришел, и кто сделал ошибку, и почему их дело, допустим, не удалось. Вот. И то, что, конечно, они очень много сделали для подъема сибирских городов, начиная от архитектуры, развитием образования, развитием науки, чего угодно.
Вернемся к этому разговору после новостей на «Эхе».
Разбор полета. Разбор полета.
У нас в гостях сегодня Дмитрий Якушкин, журналист, профессор Высшей школы экономики. На сегодняшний день, а в конце 90-х, самый такой ответственный период времени, последний пресс-секретарь Бориса Ельцина. Мы перед уходом на новости заговорили о семейной истории, том отпечатке, который она накладывает на последующую жизнь. А какие разговоры шли в вашей семье? Потому что, известно, да, что вы сын генерал-майора Дмитрия Якушкина. Пушкина. Это в большей степени такое журналистское свободомыслие, потому что он возглавлял корпус, насколько я понимаю, в Вашингтоне тазовский, да? Или же такая сдержанная, такая спецслужбистская сдержанность, если можно так сказать?
Смотрите, несмотря на то, что все уже давно официально, и вы можете открыть интернет, там все написано, тем не менее, я тоже об этом говорю. Все-таки это как бы не моя судьба, не моя биография, судьба отца. И когда его, допустим, когда он умер однажды, я что-то... Это были там середине, он умер в середине 90-х годов, а вообще в 90-х годах очень много выходило книг и публикаций о разведке. Эта тема до сих пор востребована, но в другом плане. Тогда был именно такой поток. Но это было, наверное, связано с тем, что до этого вообще ничего не говорили, и потом вот возник этот поток. Я помню, моя тетя, очень близкий ему человек, то есть сестра отца, она мне сказала, я ей сказал, может, я что-нибудь там напишу, а она говорит, только смотри, не навреди отцу. Его уже не было в живых. Вот, поэтому, значит, я как бы не очень... Я не распоряжаюсь его судьбой, деталями его жизни. Он никогда не работал под прикрытием журналиста, никогда. Он был высокопоставленным дипломатом. Он довольно много лет проработал в Америке, сначала в Нью-Йорке, вот 60-е годы как раз в Нью-Йорке, а потом он работал в Вашингтоне. И там он занимал очень... он был высокопоставлен именно дипломатом. Вот. Потом выяснилось, что он не дипломат. Да, какой у вас вопрос?
А мне какие нравы царили, собственно, сдержанность спецслужбиста или вот журналистка?
Значит, смотрите.
Свобода мысли.
Трудно говорить о человеке, которого я знал хорошо, который не являлся публичным, но не являлся публичным человеком. Тем не менее, качества, которые я считаю, о которых можно говорить, потому что эти качества я прослеживал и вообще в людях этого поколения, иногда этой профессии. Это, конечно... отсутствие. Вот что, и эти качества становятся очень как бы яркими на фоне сегодняшнего дня. Это, конечно, отсутствие, полное отсутствие цинизма в отношении общественного служения. Вообще таких тем, как долг, как понятие родина, как значит, государственное, это государственное на первом месте, работа это на первом месте. Всегда, отец всегда очень много работал. У меня такое ощущение, что он только работал. Личная жизнь на втором плане. Да, семья, жена, которую он очень любил, моя мама. Но в первую очередь работа. Если что-то на работе не так, то это катастрофа. И это чувствовалось. По тому напряжению, по тому, как он приходил, как он пил виски. Вот. И он очень рано посидел, и он, конечно, рассказывал, когда вот уходили его коллеги, которые были его младше по званию, когда они уходили на задание, он сидел, ждал их возвращения. Это вот колоссальное напряжение связано с тем, что может что-то пойти не так. Вот. И закрытость, кстати говоря, отсутствие болтливости, это тоже... Это, я об этом говорю, еще раз вам подчеркиваю, я говорю, да, о конкретном человеке, но эта черта прослеживалась и в других людях. Поэтому можно это говорить как о чертах, ну, определенного типа, что ли, людей, определенного поколения, если хотите. Вот, значит, отсутствие болтливости. Я с ним всего лишь один раз в жизни смог откровенно поговорить про его работу. И это было... под конец его жизни. И мне было очень неудобно задавать ему эти вопросы, потому что я боялся ему подать такую мысль, что если я его спрашиваю, я знаю, что он скоро уйдет. А он болел. И поэтому я тоже себя сдерживал. Но в любом...
А? Почему не решали задавать вопросы?
А потому что это было как бы не принято. Это все касалось службы. Это даже сам вопрос не возникал о том, что это вопрос не в какой-то сверхзакрытости или сверхсекретности. Сам вопрос не возникал. Было неудобно говорить об этом. Не было атмосферы, которая бы позволяла бы говорить об этом.
Работа?
Но вместе с тем отношения были очень свободные. Понимаете, это не то, что все ходили по струнке, и это не военное. Да, люди этой профессии, они военные, но это не то, что это не какая-то армейская дисциплина, казармы. Нет, нет. Нет, обсуждалось все. Но эта тема никогда не затрагивалась. Никогда.
А вот вы для себя этот вопрос как решили? В 98-м году для вас началась государственная служба. Вы перестали в этот момент, став пресс-секретарем Ельцина, быть журналистом? Это начался принципиально иной этап в жизни?
Да, конечно, принципиально иной этап жизни. Я вам скажу, что это одна из особенностей работы пресс-секретаря на этом месте и вообще пресс-секретаря как такового. В принципе, в любой структуре, когда вы приходите на это место из журналистики, вы очень хорошо понимаете запросы журналиста, вы понимаете, к чему к вам, с чем к вам приходят люди, что они вам задают по телефону или лично. Общение было, тогда было совершенно другое общение между пресс-секретарями и журналистами. Это не как сейчас. Да? Тогда к нам люди приходили в Кремль, заказывали пропуск, ходили по коридорам, смотрели, что лежит на каких столах, какие документы, видели, кто с кем проехал в лифте, из этого делали заключения какие-то. Это была совершенно другая атмосфера. Так вот, одна из особенностей этой работы заключается в том, что если вы приходите сюда из журналистики, вы не должны забывать о том, что вы представляете определенное, ну, в данном случае, ведомство, ну, под названием, допустим, власть, да, там, первого человека в стране. Но в любом случае не надо забывать, что вы представляете институт. А с другой стороны, вы прекрасно понимаете повестку дня и запросы тех людей, которые находятся вот с той стороны стенки, если как хотите. Если
скорее, вот вы оказались по другую сторону баррикад, я бы даже так сказала.
Я не мог им сказать «нет», и я старался, а информации было очень немного, надо сказать. Информационная картинка дня, она была очень скукоженная, очень узкая. Там не так, что было. Вот и сегодня мы об этом поговорим, а еще что-то на завтра оставим. Вот. Скудно было. С информацией было скудно. Но было много информации вокруг, конечно. Вот. Но я старался дозировать, учитывая, что ее было мало, я старался дозировать, чтобы все были довольны. И я входил в их положение. И я могу сказать, что мои коллеги, которые относились к журналистам как, в общем-то, достаточно, я бы сказал, пренебрежительно, но как к людям, с которыми нельзя иметь отношения.
Коллеги по администрации.
Да, ну, чиновники, как бы, вот так вот. Которые считали, что с журналистами им, они вас все равно подведут, с ними договориться нельзя, доверяться им нельзя, они вас все равно обманут. В общем, это другие люди.
А позиция Ельцина на этот счет какой была?
Ну, Ельцин, как известно, относился с крайним уважением. Вообще, надо сказать, что он был... Вообще, он с уважением относился к людям. Может быть, это сейчас вызовет некоторые что ли, недоумение многих. Но, во всяком случае, вот я его застал именно таким. Так? Значит, а к журналистам особые отношения. И это, в этом и есть объяснение, потому что Ельцин пришел к власти с помощью свободных СМИ. Это в этом нет ничего удивительного.
Вы говорите, вы представляли в этот момент времени институт. А лично человека вы представляли? То есть вот такой контакт, скажем так, экзистенциальный, что ли, ну, жизненный с Борисом Николаевичем удалось установить?
Жизненный контакт был, да, иначе было бы сложно там работать. И это тоже было предопределено тем, что это был... Мы не чувствовали, что это вот совсем последний, но ясно было, что это вот, ну, это вот, ну, какой-то ограниченный срок пребывания этого человека у власти. Да? И поэтому это тоже делало, это облегчало работу. Это, во-первых, круг людей, который был вокруг Ельцина, он был очень узким. И вот возвращаясь к «Комсомольской правде», в чем была прелесть «Комсомольской правды»? Мы, может быть, потому что мы были молодые, или то, что у нас было какое-то дело, нас объединяло, вот я не помню никаких интриг. Но вот сейчас, если я скажу, что не было интриг в Кремле, это, опять же, сейчас, наверное, выглядит, как будто никто в это не поверит.
Я думаю, на самом деле, не поверит.
Никто не поверит, да, но... Как вам сказать? Ну, все как-то были заняты работой. Вот это вот тоже повестка дня была очень четко очерчена. И это облегчало работу. И я вот, например, положение было настолько тяжелое, что я не боялся быть уволенным. И это, оно было тяжелым, но это облегчало мою работу. Потому что я понимал, что надо делать, понимаете? Я не держался за это место.
Сколько раз было такое ощущение, что вот я могу поплатиться, могут уволить? Не было?
Я считаю, что я старался действовать, так сказать, достойно, минимизировать издержки, да, вот, и вот такого вот, что какая-то колоссальная ошибка, я такого не было. Другое дело, что гнев самого Бориса Николаевича, вот он мог проявиться, вот а это чем? Да, вот чем это да. Но, например, он не любил опоздавших, крайне. А однажды у меня был такой случай, ну, не по моей вине, но я опоздал там на встречу одну, которая проходила за городом, да. И вот он ко мне подошел прям вплотную, вот прям вплотную. И вот я думал, что вот...
Убьет сейчас, да?
Да, типа вот он... Но тем не менее, кстати говоря, ни одного слова мата и ни в коем случае не перешел на «ты». Как вы, вот что-то он сказал такое. Но вот он же был очень большим, физически большим. И, кстати говоря, это хорошо.
Давил своим видом.
Да, он давил своим видом, но это вот он был, я думаю, что это вот то, что он физически был такой, физиологически, что вот таким большим, он был широким. Понимаете? И вот он прям вот носил, говорит, как вы вот прям вот... И объяснение было техническое, но, условно говоря, я мог сказать, я поздно узнал, там, это действительно было так, но в этот момент ничего нельзя было сказать. Но потом он это вот выплеснул, и все... Но это не значит, что мы с ним побратались. Да, опять же, поймите меня правильно, мы не побратались, все было очень, так сказать, строго. Ссора, но да? Это было доверительно, да. Но вот он своим видом попадал. Ну и, конечно, я с тех пор знал, что никогда ни под каким ни предлогом технически ты виноват, ни еще кто-то виноват. Объяснить здесь быть не может. Ну, вполне возможно, что он мог тогда меня уволить, безусловно.
Я помню вот эти кадры, когда Ельцин передает чемоданчик Путину, потом заснеженный Кремлевский двор, там Борис Николаевич садится в «Мерседес» и уезжает, и вы, среди прочих, стоите и машете ему рукой. А кто писал текст вот того новогоднего обращения 31-го, где прозвучали слова «Я устал, я ухожу»?
Я не имел к этому отношения.
А как вы узнали об этом?
Я узнал,
вы раньше что... других узнали?
Нет, я узнал о том, что Ельцин уходит в это же утро, 31 декабря, только очень рано, очень рано. Но 30 декабря я не знал.
Потом были еще пару лет в администрации, несмотря на то, что...
Нет, я был еще короткое время в администрации, я работал советником администрации, но потом... Я ушел, наверное, через год.
Это такая формальная должность была, да? Просто номинальная даже?
В принципе, да. Уже это была работа, которая была несопоставима с той работой, с той ответственностью, которая была на мне, когда я был пресс-секретарем.
И сегодня вы занимаетесь консультированием в сфере...
Я преподаю.
Преподавательской работой, да?
Я общаюсь со студентами. И мне, в принципе, это нравится, потому что я получаю от студентов колоссальный фидбэк, я чувствую, чем они живут, и мне нравится, что они задают правильные, адекватные вопросы.
Возврата в прежнюю стезю, в профессию журналиста уже не было или не было желания для к этому?
Ну, в какой-то момент я решил, что я не могу туда возвращаться. И, кстати говоря, во всем мире это не принято. Вот если вы становитесь чиновником, становитесь пресс-секретарем, как бы не принято.
Пути назад нет.
Ну, да, потому что до этого вы типа спрашивали, ну, если вы там считаете, что вы делали интервью, а после этого вы отвечаете. И уже как бы назад, ну, как бы это не принято.
А вы в тот момент понимали, когда принимали это решение, что вот вы сейчас сделаете вот этот шаг, и обратно вы уже никогда не вернетесь?
Нет, ну я думал о другом. Я думал, конечно, о колоссальной ответственности. Я думал, что вот просто возвращаясь к личному, у вас такая программа, я, например, когда меня назначили, я думал, что вот жалко, что мой отец, его нет живых. Потому что вот я к этому отнесся, вы сейчас, опять же, может быть, не то что не поверите, я отнесся к этому крайне спокойно. Вот крайне спокойно. Один из таких ярких моментов моего назначения, я помню, вот меня назначили, я специально вышел из Спасской башни, прошел пешком по Красной площади, потому что из Спасской башни можно было, это был тогда служебный выход, сейчас его открыли, а тогда можно было только выйти вот со специальным пропуском. Я прошел по Красной площади, сел в метро и приехал к моей маме чай пить. И мне вот это вся, вот это вот я запомнил больше всего, потому что это вот как бы сочетание чего-то очень домашнего, бытового, с очень каким-то, с чем-то очень официальным и государственным. А вот это дает такой вкус, как бы вот вкус к жизни. То есть можно,
то можно ощутить... это все сочеталось абсолютно, это вот...
Я смотрел, я, с одной стороны, я участвовал в этом, а с другой стороны, у меня такое ощущение, что я смотрел на это со стороны. И вот я помню еще второе, да, я начал именно с этого ощущения, что когда меня назначили, я жалел, что вот кто порадовался бы, это был мой отец. Вот я к этому спокойнее отношусь. А для него это было бы... Но не радость, в смысле радость, в смысле восторг. А для него это было бы интересно, потому что он всю жизнь служил государству. Вот. И, в принципе, я думаю, что он никогда не думал, что я человек, ну, как бы более либеральных взглядов, чем он. А он был таких очень партийных, советских, в хорошем смысле этого слова, взглядов. Участник войны. Тогда, ну и потом, слушайте, он работал в службе, где ясно было. При этом он был... Как бы, у вас просто нет времени, чтобы... Да, да. Но я вот, особенно после того, как я съездил в командировку по Франции, я бы сказал так, если он остался там твердым искровцем, твердым ленинцем, я сдвинулся в сторону социал-демократии резко. Вот. Но он никогда... Я уверен, что он никогда не думал, что вот меня назначили на такой государственный пост. И вот сам факт, что он не думал, а меня назначили, вот это мне доставляло такое заочное удовольствие. Я жалел, что его нет в живых. Потому что с ним бы я это обсудил. Обсудить... А больше как бы не с кем было это обсудить, понимаете? То есть все остальные воспринимали это как, ну с больше формальной точки зрения. А он бы посмотрел на это изнутри.
Сегодня, общаясь со студентами, вы говорите им о том, как субординировать между собой вот это частное в общении, да, и профессиональное служение, там, долг родине и так дальше. Или эта тема, она как-то вот сама собой выкристаллизовывается в жизни каждого?
Нет, я ни о чем таком не говорю, естественно. Я говорю о том, что ну, вообще надо правильно думать. Время может измениться. И хорошо бы держаться каких-то основ, чтобы не было мучительно больно и не было мучительно стыдно стараться. Это сложно, потому что в жизни есть компромиссы, безусловно. Вот, времена мы не выбираем. Мы хотим там делать карьеры, развиваться, двигаться вперед, там, обеспечивать свои семьи и так далее. Но при этом лучше придерживаться каких-то базовых понятий для того, чтобы, когда, условно говоря, обстановка изменится, чтобы вы себя не чувствовали, чтобы вы не жалели о том, что вы где-то что-то не сказали, что-то не сделали, что вы, у вас будет чувство, что вы делали все, или старались, во всяком случае, делать все правильно.
А насколько сегодня изменились времена в плане журналистики, да, по сравнению с периодом вашего, скажем так, акме?
Это вам лучше говорить, я думаю, что... Ну, конечно, я не знаю, как сейчас работает пресс-секретарь, какие вот ежедневные отношения, какие отношения ежедневные. Я знаю Дмитрия Пескова и уважаю его.
Внешне как-то вы можете оценить?
Но я знаю, только я могу сказать о том, что мы не могли приказывать. Вот говорю еще, не знаю, как сейчас, но мы не могли приказывать. Если мы что-то не хотели, чтобы появилось в эфире, или кто-то что-то не написал, тогда же была еще бумажная журналистика развита. И, условно говоря, я вспоминаю, мы каждое утро начиналось с развернутых обзоров прессы, «Коммерсант», «Московский комсомолец». Значит, кто только не ругал Ельцина. И какая была полемика. Я, кстати говоря, да, и если мы что-то хотели, ну, допустим, мы, это там представители власти или там пресс-секретарь, который представлял власть, мы могли только, ну, как-то очень осторожно попросить, сказать, ну, давайте вот типа, ну, хорошо, оставьте вот это и это, ну, а это-то зачем? Вот как-то вот так вот, ну, попросить. Но ни в коем случае не скомандовать командирским голосом.
Опосредованно влиять.
Опосредованно влиять.
Через людей, которые имеют
возможность. Смотрите, я был пресс-секретарем, я был официально публичным человеком, я старался всегда вступить в диалог. Когда я чувствовал, что газета занимает очень антипрезидентскую линию, у меня было несколько таких случаев, я встречался с главными редакторами и говорил, слушайте, ну да, мы все понимаем, но давайте как-то вот уравновесим это. Ну, в любом случае, это были переговоры, нормальные, открытые переговоры. Это был диалог. Вот, кстати говоря, спросили, что студентам я говорю, он говорит, лучше диалог, конечно, лучше говорить.
Скажите, а вот мы сейчас говорили, да, о свободе СМИ, а если говорить вот о какой-то вашей свободе, как у пресс-секретаря главы государства? Ведь, с одной стороны, вы должны придерживаться определенной линии, да, сформированной, с другой стороны, ну, вас же, вы не получали же написанный текст по бумажке. То есть вот где вы могли, вот где вот эти вот границы, вот этот коридор, как-то его можно описать?
Это все зависит от вас, это вот второе, так сказать, важное качество, это, опять же, представляет практически любого. Вы должны знать ваш предмет. Ну, во-первых, если вы работаете с конкретным человеком, хорошо бы, чтобы у этого человека был вкус к общению с прессой. И он понимал, что это нужно. А что сегодня это так, а завтра вот можно это выбросить. Нет, это нужно, потому что это часть публичной жизни, это часть его политической жизни. Вот, это первое. А, да, второе, вы должны, ну, вы не можете знать абсолютно все, но вы можете быть в курсе тенденций. И это характерно, что, неважно, где вы работаете, в Кремле или еще где-нибудь, вы хорошо должны знать тот предмет или ту область, которую вы в данном случае представляете. Конечно, никто, сейчас точно случается, вас там, условно говоря, спрашивают ночью, или там вы не консультируетесь с главным спикером по всем вопросам, безусловно. Вы знаете, вы должны знать стратегическую линию, вы ее чувствуете, вы ее понимаете.
Сегодня, на ваш взгляд, стратегическая линия формируется одним человеком в стране? То есть имеет ли такого рода свободу сотрудник нынешней кремлевской пресс-службы? Какую имели вы?
Я не могу сказать, что я имел свободу, но просто вся, ну, государство было другим, обстановка была другой, и это, и средства массовой информации были очень мощным участником всего процесса, политического процесса. Люди обращали внимание на то, что написано в газетах, и телевидение было другим.
Сегодня иные запросы.
И телевидение было разным. Я не уверен, запросы может быть такие, но ответа как бы нет на эти запросы.
Ответы не поступают. Это была программа «Разбор полета», и сегодня нашим гостем был Дмитрий Якушкин, 5-й пресс-секретарь президента Бориса Ельцина, последний пресс-секретарь, журналист, ну и просто хороший человек. Большое вам спасибо. Программу провели Марина Максимова, Стас Крючков. До свидания.
Спасибо.
«Разбор полета».